Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Юлия Василенко из Церкви Благовестия города Тарусы. Юля учится в богословской семинарии в городе Москве, и сегодня она выкроила время и пришла в нашу студию, чтобы поделиться с вами, дорогие радиослушатели, своим свидетельством.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рада, что Господь позволил сегодня выбраться сюда и поделиться с вами своей жизнью. Я благодарна Богу за ту судьбу, которую Он дал мне. Хотя если бы много лет назад мне сказали, что я буду благодарить Бога за этот жизненный путь, вот за все это время, я, наверное, бы удивилась, потому что, как мне казалось, в те времена у меня была нелегкая жизнь. С чего начать?
Сначала.
Я родилась во Фрунзе в семье офицера, кадрового офицера и учительницы. У меня был старший брат, который был лет на 10 постарше меня. И я практически выросла у него на руках, потому что папа все время был на военных сборах, на каких-то мероприятиях. Мамочка была все время на работе, я их не видела. И сказать, что я была любимым ребенком, трудно, потому что с самого начала, сколько себя помню, у нас с мамой шла война. Война по поводу того, что я ей жизнь испортила, что я нелюбимый ребенок. Мама была строгая, правильная, все время ставила передо мной мерки такие, как правильно жить.
А ты не соответствовала этим меркам и портила ей жизнь?
Я не соответствовала этим меркам, была ужасно больным ребенком, ей приходилось из-за меня брать какие-то постоянно больничные, и я точно не соответствовала этим стандартам. И старший брат, кстати, очень часто заступался за меня, и все мои хулиганистые домашние проделки брал на себя, за что я его ужасно любила. Поэтому, когда не стало Сережи, он закончил школу и уехал поступать в Новосибирск, в другой город, а мы резко переехали на север, мне ужасно стало его не хватать, потому что единственный человек, от которого я получала тепло, любовь и заботу, это был мой старший брат. Все, что я помню из Киргизии о себе, о своей семье, это занятый папа, наши постоянные ссоры с мамой и, в общем, наверное, свои болячки и тепло от Сережи, от старшего брата. На север мы переехали, и пустота внутри, потому что того, кто меня любит, нет рядом. Папа пропадает теперь еще больше, хотя городок маленький, все ужасно непривычно, и надо идти в школу. И начинается на севере жизнь ребенка военного, потому что мы меняем каждый полгода, год школу, класс, нужно заново привыкать, я болею, мама требует от меня лучше, она же знает точно, как я должна учиться, я ужасно ее боюсь, я пытаюсь учиться не потому, что мне нравится, мне иногда кажется, что я научилась учиться не потому, что я хотела учиться, а потому что я не хотела нарываться дома на какие-то неприятности.
Чтобы избежать неприятностей.
Да, чтобы избежать неприятностей. Я пыталась убираться, делать что-то в доме, чтобы просто избежать неприятностей. Я знала, что меня не похвалят. Я помню, как у нас это было. «Мамочка, ну почему ты меня ругаешь?» ну, сказала бы что-то хорошее, и она в ответ говорила: «Юля, ну ты же должна быть лучше и правильной. То, что ты поступила хорошо, ты и так знаешь. А если я тебя не поругаю и не исправлю, кто тебе об этом расскажет? Мои дети должны быть лучшими». Так что вот то, что я помню о севере, вот об этом времени, и я помню переезды, постоянное знакомство с новыми людьми, то, что я не успевала завести друзей, и то, что я чувствовала в себя все время ужасно одинокой.
Все время не было никого родного рядом, да?
Сережа далеко. Папа, с которым можно поговорить по душам, приходит с работы уже ужасно уставший, если вообще я его успеваю заметить.
А мама кует правильную девочку.
А мама кует правильную девочку, и мы все время ссоримся. А когда она пытается ругать меня в присутствии папы, я шумлю на папу: «Папа, пожалуйста, не вмешивайся, ты такой хороший и добрый, но тебя, ты уйдешь, и тебя рядом не будет». Все это понятно. Моими друзьями, кстати, очень быстро становятся книги. Я очень быстро ухожу в мир фантазий, герои книг становятся для меня моими очень близкими людьми, с которыми я смеюсь, советуюсь, дружу, потому что с реальными людьми я не успеваю познакомиться. Мне нужно успеть включиться в новую школьную программу, быть лучше, доказать, что я все могу, ведь будут ругаться дома, да? Я очень активна в театральных каких-то вещах, я лучшая на олимпиадах, и вот весь север – это вот эти переезды, и плюс известие о том, что Сережа, старший брат, болен, и он, вероятнее всего, умрет. Трагедия в семье, а для меня трагедия вдвойне, потому что и так единственный близкий человек, пусть далеко, а здесь ужас, что он где-то может умереть. Вот такая вещь. И я просто помню еще от севера. Я не могу сказать, что с севера у меня остались какие-то такие очень светлые воспоминания, потому что каждое лето нас на все лето детей военных отправляли в пионерские лагеря. Все дети, как дети, возвращались домой. Мы же оставались там, даже на пересменках, ужасно завидовали тем деткам, к которым приезжали родители. Мы-то хотели, чтобы к нам приехали, но к нам не ехал никто. Правильно, с севера до Подмосковья доехать было долго и сложно. А родители, видимо, думали, что они делают самое лучшее, что могут для нас. Вот. А я помню еще то, что осталось с севера. Удивительно открытые люди, готовые помочь друг другу, при этом вот эта вот правильность, честь, достоинство, доблесть, которым учил меня отец. Вот как-то вот такие вот вещи. И я помню, что все были как одна большая семья. Может быть, мне к концу, вот где-то уже к пятому классу, не хватало Сережи, рядом мне мама, с которой мы ссорились, не хватало отца, но при этом были удивительно открытые люди, которые были готовы воспитывать нас, делиться с нами жизнью. То есть мы, дети, бегали из дома в дом, из квартиры в квартиру, там то один о нас позаботится, то другой. А я очень, очень общительный, правильный такой ребенок, и все время чувствую, что мне не хватает любви, какого-то понимания. Я очень, кстати, быстро научилась не говорить маме, что у меня происходит внутри. И вот эта вот норма – не говорить, не делиться, не выносить ссор из избы, что нужно держать какую-то марку, потому что папа, он занимает, он подполковник уже, и нам нужно держать вот такой стержень, правильность. Вот, я помню эти вещи, я помню, как я родителей ждала, потому что мама долго задерживалась на работе, папа, вот это жуткое чувство одиночества. И заяц, любимый заяц, которому я выплакивала все. Я не видела ни бабушку, ни дедушку своих, они умерли так достаточно рано у меня оба, вот старший брат их видел. Но бабушка все время, бабушка папина, говорила отцу, что он однажды станет священником.
Почему?
Папа сам, он из семьи священников. Дедушка, он был сначала священником, а после советской власти он решил, что для того, чтобы сохранить семью, нужно отказаться от чина. И между тем в семье сохранилась вот эта искренняя вера в Бога. И когда дедушка ушел на войну, и немцы пришли, мои родители жили на Украине, немцы пришли в то село, где жила моя семья, папина семья. Бабушка прятала детей в подвальчике и заставляла их молиться каждый вечер за то, чтобы отец вернулся живым, за то, чтобы немцы не нашли, за то, чтобы они могли выжить. И дедушка действительно, он вернулся с войны, как они молились, хоть покалеченный, но живой.
Вот. И папа четко знал, как и вся семья, что Бог есть. Но когда бабушка говорила, ты станешь священником и старшим в роду, папа смеялся. Он говорил, я коммунист. Да ты что, это не получится. И понятно, что в конечном итоге, что если ты видел реальность Бога, ты знал, что Он есть, и потом предал его где-то внутри, все равно потянется куда-то. И папу потянуло очень сильно в оккультизм. Я помню, что первые вот эти вот книги...
То есть в духовную сферу потянуло.
В духовную сферу, но в другую. И я помню, что уже когда мы уехали с севера, потому что папе пришлось уйти в отставку раньше времени, он очень серьезно заболел, и мы были вынуждены бросить все. И чтобы папа выжил, уехать в среднюю полосу, я помню, что именно переезд в Россию ознаменовался тем, что мы столкнулись впервые со всеми вот такими реальными оккультными проявлениями. Это была и медитация, это была и левитация. Я видела, как папа это первое время делал. И всякая разная оккультная литература, которая была запрещена, но у папы оказалась потому в фотографиях, вот в фотокопиях, потому что отец в Киргизии, когда мы были, он был в министерстве МВД. И вся эта литература, она проходила каким-то образом, запрещенная литература, но она фотографировалась, отснималась. И вот настало время, когда военной службы нет, и папа этим всем занялся.
Жена его, мама твоя, как-то была вовлечена в процесс в этот, нет?
Нет, она у нас была правильным человеком.
Она продолжала быть правильной.
Мы пытались, приехав в Россию, вот сюда, в среднюю полосу, мы пытались выжить, потому что папа был очень болен. Мало того, что мы знали, что происходит что-то не так, какая-то трагедия с Сергеем, вот здесь была трагедия уже с папой, потому что мы знали, что папа может умереть. И вот тут для меня была трагедия большая, еще вот в чем. Казалось бы, больше времени, и мы с папой могли бы стать родными людьми. Но мы приехали в среднюю полосу России, в маленький закрытый городок Думиничи. И там не принимали чужаков, там не принимали приезжих. И придя в класс, в школу, я столкнулась с враждебной обстановкой в классе. И я вдруг впервые в жизни поняла, что мои какие-то принципы, правильные принципы, ну, папа же офицер, честь, гордость, достоинство, понятия защиты, справедливости, они вдруг здесь не нужны. И меня просто отвергают все. А плюс все то, что я пытаюсь делать правильно в классе, где ребята учатся меньше, оно вызывает насмешку.
После севера это было ново?
Это было ново точно так же, как и закрытые двери на каждой лестничной клетке, как и то, что люди не хотят знакомиться, как и то, что люди пытаются над тобой смеяться и закрыты, как и то, что все оказываются не друзья, а каждый живет своей жизнью. И когда я высказала все это отцу с болью, почему ты научил меня только этому, но не защитил меня справляться с несправедливостью, 6-7 класс, переходный мой возраст, вот такая трагедия, я могла бы быть близкой с папой и получить от папы, может быть, какую-то любовь и поддержку, но не смогла именно из-за этого. И закрылась. И вот тут героями стали, опять-таки, моими друзьями стали книги в очередной раз. Я закрылась полностью, а через год мы переехали в другой городок, в богемный городок, так, Таруса, Калужской области, город художников, поэтов, писателей. Обстановка в школе, кстати, была не лучше. Но вот уже к этому времени у меня произошло нечто. Потому что теперь уже с оккультным миром столкнулась я. Папа был уже вовлечен по полностью, там экстрасенсорика, попытка лечить, делать массажи, править спину, акупунктура, то есть рамки. Проще сказать, чего мы не делали в семье, чего он не делал. И вот в этот момент все так же, я все та же отличница, все те же олимпиады, областные олимпиады, все тот же правильный ребенок, причем правильный настолько, что попадаю в районную газету как комсомолец 80-х.
А как ты мотивировала для себя экстрасенсорику? Как что-то очень положительное, что ты делаешь для людей?
К тому моменту, когда я оказалась в свои 12 лет вовлеченной в оккультизм, для меня это было просто то, что я пыталась помогать людям. Я не думала, положительное или нет. Все, что я хотела помочь.
Ну, то есть ты делала хорошее, по твоему,
да,
пониманию?
Я просто помогала. Но у меня и с ранних времен было так, что ко мне приходили, чтобы мне рассказать что-то о жизни, поплакаться. Может быть, книги, поскольку были моими старшими друзьями, научили меня какому-то жизненному опыту, чему-то еще.
Ну, в общем, это было хорошее новое средство, да?
Хорошее новое средство, причем в которое я втянулась очень быстро и незаметно, потому что все происходило забавно. Я доставала, у папы как раз я нашла эти книги оккультные. Там, допустим, хиромантия, заглянула, посмотрела на страницы, увидела, как это работает, закрыла и вдруг поняла, что я знаю, как это делать. И я брала человека за руку и понимала. Понимала все, что происходит с этим человеком, что им двигает, что происходит в его жизни, чем ему можно помочь. То же самое было с гаданием на картах. Мне просто показали принцип, и я вдруг поняла, как это работает. Было ощущение, что меня ведут.
Ведут.
Меня, похоже, реально вели, потому что через какое-то время я знала голоса духовных наставников. И, может быть, папа бы мог помочь, но он был очень глубоко вовлечен. И здесь происходила очень удивительная вещь. С одной стороны, я помогала людям. С другой стороны, чем больше я вовлекалась в оккультный мир, тем меньше я была способна открываться и делиться своими эмоциями. Тем дальше была дистанция с папой и мамой. И тем больше я чувствовала вот эту внутреннюю незащищенность и разрыв с обычными людьми, и в то же время дикую потребность, что мне нужны близкие люди. Вот, так что это был тоже для меня такой трагичный, достаточно трагичный период. Тем более, что через какое-то время я начала чувствовать, что я ужасно устаю. После каждой выкладки, после каждого вот такого общения с людьми, как будто я отдаю часть себя. И уже, наверное, классу восьмому, я уже знала голоса, восьмой-девятый класс, я знала голоса моих духовных наставников. У меня уже была своя глубокая такая духовная внутренняя жизнь, как мне казалось. Я знала, что я особенный человек, но где-то в это время я нахожу у папы книгу «Кто тебя предал?» Атеистическая литература такая. Доказательство от противного, что Бог может проговорить через что угодно. Представляете, это атеистическая литература, где пытаются доказать, какие ужасные верующие и как неправильно верить в Бога. И я читаю эту книгу, и на вот этом обостренном чувстве справедливости я вдруг понимаю, если эти люди так страдали, так умирали, так верили, значит, Бог точно есть.
То есть у тебя крутой замес стал появляться. Бог. Вот этот новый хозяин, который тобой руководил уже в жизни.
И причем я четко понимаю, что Бог есть, но я же общаюсь с этим духовным миром. Я хочу теперь общаться с Богом, потому что я чувствую, что что-то происходит.
Подожди, а как ты так различила? Общаюсь с этим. Ты его тогда как-то называла?
Я знала, что это хозяева. Я видела, что к тому моменту, к девятому классу, мне иногда приходилось гадать, говорить людям и общаться с людьми и помогать людям.
Ну, ты точно знала, что это не Бог, этот хозяин?
Я точно знала, потому что, когда я помогала им, мне становилось нехорошо, я теряла силы. Я точно знала, что это не Бог. Потому что и я понимала, что я видела, насколько жесток тот хозяин, что меня зовут тогда, когда я не хочу. Я понимала, что идет изоляция от людей. Я понимала, что я закрываюсь куда-то. Плюс к тому, чем глубже мы вовлекались с папой в эти занятия, тем серьезнее происходил разлад в семье. С нами резко перестали общаться наши родные. Произошел какой-то удивительный напряг в доме, и в доме начались сильные скандалы. То есть, с одной стороны, как бы духовность, а с другой стороны, семья идет к своему развалу. И это видно. И папа с мамой начали ссориться. Мы настолько с отцом, или даже иногда с отцом, иногда сам отец, вовлекались в эти занятия и в помощь другим людям, что страдала семья. И после каждого такого мероприятия, когда к нам приходили на сеансы, или мы кому-то помогали, резко шли скандалы в доме. Мама страдала ужасно. Потому что она, по сути, оказалась в стороне от нас, выброшенная в сторону. И все эти наши занятия не делали нас более милосердными, я не знаю, мягкими. Наоборот, мы как-то ожесточались, и наши стычки с мамой, они становились жестче, еще жестче. А моя дистанция с людьми становилась еще больше. Вот оно.
Вот на этой очень интересной, недосказанной волне, что ты служишь, вернее, работаешь силой кого-то, кто не Бог, и ищешь же Бога, мы ненадолго прервемся, и в перерыве для наших радиослушателей прозвучит песня. Друзья, я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио и нашу передачу «Выбор». Сегодня в студии в гостях Юлия Василенко из города Тарусы. Поиски Бога, они уже начались или это было только предвестие?
Это был уже сознательный поиск Бога. Если есть один хозяин, то есть и другой. Если эти, с кем я общаюсь, реальные личности, которые желают мне зла, то, вероятнее всего, тот, о ком я прочитала в книгах, и в той книге, кто тебя предал, и по поводу кого нам говорили, что его, вероятнее всего, нет.
То есть тебе помогли атеисты, да?
По сути, мне помогла атеистическая литература понять, что реальный Бог есть. Это была целая революция. Я помню, что я пришла к папе и сказала тогда так: у тебя есть очень небольшой выбор. Кстати, это был язык нашей семьи. Очень такой директивный: папа, либо ты меня покрестишь, либо это сделаю я сама.
Ультимативно разговаривали.
Достаточно ультимативно, потому что решения принимались правильными людьми: папой, мамой.
Ну, в общем, все уже были правильными, я так
все
поняла.
Все были правильные, все точно знали, что они хотят. Все было очень просто. Папа был вынужден, в общем-то, покрестить меня в православной церкви. И я очень, кстати, благодарна нашему священнику, который столько времени, вот сколько я была в Тарусе до отъезда из Таруса, сколько времени он меня вел, потому что я не была хорошей, спокойной прихожанкой. И я все время пыталась попросить, чтобы батюшка принес мне молитву или сделал что-то, чтобы Бог со мной заговорил.
Ты не была удобной прихожанкой?
Я думаю, да. Я приходила на служение, я стояла перед иконами, я плакала. Я хотела, чтобы он со мной говорил.
Ты стояла в церкви и искала чего-то еще?
Я знала, что он личность. Я понимала, что Бог личность. Бесы, с которыми я общаюсь, они личности.
Они проявили себя как личность.
Они проявляли себя как личности. Я могла с ними спорить. Мне могло не нравиться то, что меня они заставляли делать. Но мне приходилось это делать. И вот я знаю,
они
что...
Они были живые.
Они были живыми и реальными. С ними можно было разговаривать. Иногда они могли начать мне приказывать в очень неудобный момент. Или приводить людей, с которыми надо было работать, в очень неудобный момент.
А твой новый бог замер в каком-то образе просто.
А я понимала, что этот бог есть, он может со мной поговорить, он может мне помочь. Я же читала это в этой книге. Я понимала, что он может, но он почему-то молчит. И вот здесь активный поиск. Что же сделать, чтобы ты заговорил? Поэтому я и говорю, что я не думаю, что я была удобной прихожанкой. И посмотрите, какой крутой замес. Оккульт, оккультная практика, попытка найти Бога, плюс комсомольская работа. И я возглавляю комитет комсомола у себя в школе, езжу от районного комитета комсомола на все эти съезды, слеты, как я шутила, комсомолец 80-х, так пропечатали меня в районной газете. И одновременно с этим, это конец 90-х уже, я пытаюсь заступаться в школе за тех, кто проявляет себя как верующий. Не смейте их трогать, они имеют на это право. А что вы будете делать, если Бог есть?
Сочувствующая была.
Такая воинственно сочувствующая. Не смейте их трогать. Удивительно. Ведьмочка, занимающаяся оккультом, которая покровительствует христианам в церкви, в школе. Удивительнейшая вещь. Что дальше? Где-то в это время меня готовят уже в университет, потому что я иду на медаль, я интересуюсь биологией, мне очень хочется поступить. И вот тут я точно понимаю, что я бы со своей усидчивостью и умением учиться, потому что порой вот память была потрясающая, с листа. Прочитала один раз, я это помню. Я, наверное, бы ушла далеко в науку и закопалась бы во всем и потеряла бы, может быть, связь с реальным миром. Но вот здесь интересно вмешивается Бог, потому что мы со старшим братом едем в экспедицию, впереди последний десятый, у меня впереди уже прописана надолго вперед судьба, но мы уезжаем с братом в экспедицию, в очередной раз вызываем духов, и я получаю от них такое предупреждение, что все не будет так, как ты хочешь, через 2 года ты не будешь ходить и, может быть, умрешь. То есть вот так. Сотрясение в экспедиции, сотрясение головного мозга, и кто бы на это обратил внимание, потому что полевые условия. Я возвращаюсь назад в семью, и я заболеваю. Учиться я уже не могу. Память села. Больница спустя время. Что делать, не очень понятно. Меня проверяют и медики, и нам ставят диагноз, что стойкий спазм сосудов головного мозга. Повышенное внутричерепное и пониженное давление. Общий фон. Что лечить, непонятно. Как со мной справляться, непонятно. Они говорят, ну, если так будет продолжаться, 2 года ходить вы не будете. Память уползает на глазах. Я упорно сижу, все это зубрю. Доказываю своим, что я могу учиться, я не хочу пропускать год.
Понятно. А учишься по-прежнему в школе?
Да, 10 класс. Мне нужно закончить 10-й. Я отвоевалась, мне... Родители были вынуждены взять справку о том, что я все-таки, что они берут ответственность на себя за состояние моего здоровья.
Mm-hmm.
Потому что врачи не рекомендовали учиться. Все очень просто. Все те же олимпиады, все те же выезды, все тот же оккульт. Только теперь после любого занятия мне намного хуже. И у меня страшные головные боли после каждого очередного сеанса помощи людям. Вот такой момент. Медаль уже не золотая, написала я эти экзамены с трудом. Поступить в университет нам не удается, опять-таки по состоянию здоровья. Я пробиваюсь чудным образом в медицинское училище, даже не сдавая экзамены, кстати. Ведь подготовка-то была университетская. Все просто. Учиться в медучилище я не могу тоже. Выясняется через небольшое время. Память продолжает садиться. Плюс дикие скандалы в семье и мама с папой, которые звонят мне и просят помочь разобраться в семейных конфликтах. Приезжай, потому что если ты приедешь, я тебя отправлю назад. Вот, так что учиться я не могу. К декабрю месяцу вызывают мои медики папу. и говорят о том, что меня, по всей вероятности, нужно забирать из медицинского училища, потому что мне нужно время, передышку, иначе я не буду ходить в скором времени. И у нас состоялся знаменательный разговор с папой. «Юля, если ты уедешь, то мне будет ужасно неудобно, тебе нужно держать марку».
Если ты уедешь из медучилища домой?
Да, если ты бросишь медучилище, мне будет ужасно неудобно, нужно держать марку. Давай, я верю, что ты можешь доучиться, ты же умничка. А я пытаюсь ему объяснить, что я к вечеру не помню, какие занятия были утром, что действительно плохо, что мне действительно тяжело, что я иногда с трудом прихожу, что врачи правы. И когда папа говорит: «Я не могу, городок 15 тысяч, будет неудобно и будут насмешки», мы же правильная семья, мы же лучшие. Все дальше очень просто. Папа говорит: «Если ты...» Тогда я говорю: «Я позабочусь о себе сама». Он говорит: «Тогда ты мне не дочь». «Хорошо, тогда ты мне не отец». И на такой ноте мы расходимся. Дальше меня найдут месяца через 4, потому что я уеду в Москву, в семью, которая занимается оккультизмом. У меня будет дикий стресс. Я приеду, свалюсь на коврик, и буквально та женщина, она станет моей волей, она поможет мне выйти из этого стресса. Кстати, здесь параллельно идет очень примечательная вещь. Я не знаю, где Людмила, где та девочка из пединститута, которая терпела меня все эти месяцы, когда я приходила к ней и рассказывала ей о своих занятиях оккультом, а она мне мимоходом изредка успевала вставлять фразу «Бог, который любит», и терпела меня и не пыталась меня ни в чем убедить. Да, представьте, как-то раз она все-таки утащила меня на служение в церковь. Я пришла на служение, понаблюдала за тем, что происходит там, встала после собрания и, сделав пас руками, сказала: «Ваш пастор, как капающий в ночи кран, я тоже так могу, и выключить нельзя, и не заснешь». В общем, сделала что-то в таком духе и ушла. Я не знаю, как чувствовала себя Людмилка, но когда я исчезла, пастор ей сказал, что за эту ведьмочку даже молиться нельзя, Людмиле за меня влетело. Но представьте, я исчезла с горизонта этой девушки все оставшиеся 9 месяцев, несмотря на запрет. Эта девочка молилась за меня, чтобы Бог встретился со мной. Когда я вернусь, спустя 9 месяцев, и скажу Людмиле, что я уверовала в Бога, я не буду понимать, почему она прыгает по комнате, кричит «Аллилуйя», почему она славит Бога и радуется. Для меня это было все естественно. Я просто встретилась с Богом, а для нее ответ на молитву, потрясающий ответ на молитву. А я даже не знала, кто меня вымолил в это время. Кто сражался за меня?
Итак, твои родители потеряли тебя на 4 месяца и пытались тебя искать?
Я не знала, ищут они меня или нет, потому что более или менее женщина, к которой я уехала, была знакома по занятиям оккульта, и, в принципе, если бы схватились вовремя, могли бы найти. Но похоже, что в это время, кстати, отец уехал по своим оккультным делам в Зеленоград, мама осталась одна, с диким стрессом свалилась в больницу, хотела, кстати, наложить на себя руки, но встретилась бабулечка мудрая из того же храма, в который когда-то ходила я, которая сказала: «Доча, молись-ка Богу, чтобы и муж, и дочка встретились с ним. Даже не о том, чтобы простили, даже не о том, чтобы примирились. Встретятся – семья будет жить. Не встретятся – кто тебе поможет?» Так вот, представьте, мама говорит, что вернулась домой, хотела наложить на себя руки ни мужа, ни дочки. И вот известие, что где-то там умирает сын далеко после той сложной операции. И, в общем, попыталась сказать Богу: «Вот тебе моя жизнь, я жить не хочу». И вдруг идея, что нужно переставить все в доме, сделать перестановку в доме и начать молиться, как сказала та бабулечка. И первым вернулся папа из Зеленограда, а потом к весне... Вернее, сказать, по лету уже. Бог вернет меня. Но я-то не знала ни об этих молитвах маминых, ни о чем другом. Я знала только о том, что я в Москве, что мой отец от меня отказался, что маме я испортила жизнь, и она меня не любит. И я знала, что мне нужно как-то выжить.
И еще ты знала, что ты запуталась между двумя хозяевами?
И я не путалась между двумя хозяевами. Этим я служила, а с Богом я пыталась поговорить. Мне очень хотелось, чтобы он заговорил.
И ты думаешь, что ты-то не запуталась?
Тогда мне казалось, что казалось. Я не запуталась. Мне казалось, что все было очень логично, ведь этим я была нужна, а тот пока не проявлял ко мне никакого интереса.
Как же ты разбудила этого живого Бога? Каким образом? Кто помог?
Я не будила Бога. Самое интересное, что здесь мой путь к реальной встрече с живым Богом, он был спровоцирован той женщиной, у которой я жила. Она привезла меня в институт, в академию йоги. Помните, 90-е годы, 90-91 год, процветали все вот эти восточные вещи. Это было модно и популярно. И она меня привезла в академию йоги, чтобы каким-то образом помочь мне восстановиться. Ну и заинтересовались, потому что увидели некую интересную духовность. Очень быстро догнала группу физически, а потом, когда они поняли, что что-то не так с моими эмоциями и сердцем, решили отправить меня к директору этой академии. Тот человек бывал и сказал, сейчас мы это быстренько исправим. Я к нему на сеанс пришла, вот он посадил меня, говорит, сейчас глазки закрой, все это сделаем. Единственное, что я помню, мне было ужасно страшно, но я взмолилась к Богу так, как могла.
Ты сидела перед главным экстрасенсом с закрытыми глазками и молилась Богу.
Перед главным гуру, наверное. Я попросила, чтобы, если это неправильно, чтобы он остановил этого человека. Ярко-зеленый экран вспыхнул перед глазками. Я увидела фигуру человека, а после моей молитвы экран, даже не молитва, а обращение. Я-то думала, что молитва должна быть какой-то канонической. Экран погас, я открыла глаза и увидела, что этот огромный мужчина сидит весь белый, покрытый капельками пота, и он говорит с ужасом, говорит, что ты делала? Я говорю, молилась, и он говорит, он мне сказал, не смей никогда это делать, когда мы с тобой работаем, и вообще мы помочь тебе ничем не можем, потому что на твоей стороне такая сила, которая больше, чем мы.
Он признал?
Да, и он сказал, что он некомпетентен мне помочь. Мне было разрешено ходить на любой курс в этой академии, потому что я-то тогда была на подготовительном. С единственным условием, мне было запрещено обращаться к этому Богу.
Мы сделаем совсем небольшую музыкальную паузу, после которой снова вернемся в нашу студию. Я напоминаю, в эфире программа «Выбор» и наша гостья Юлия Василенко из Церкви Благовестия города Тарусы.
Итак, моя единственная надежда, что этот человек мне поможет, она не оправдалась.
Этот человек – главный гуру.
Главный гуру и директор этой огромной академии.
Через несколько дней я ехала с внучками своей хозяйки в метро. Поиск Бога ведь продолжался, и попытки заставить его заговорить тоже. Рядом оказалась девочка 12 лет, которая не знала, как сделать переход, и ей ехать было туда же, на удивление, куда и нам, с внучкой моей хозяйки. Она расспросила разрешение ехать с нами, и они разговорились. Мне стало интересно, о чем могут болтать девочки. Оказалось, что они говорят о Господе. Когда этот ребенок спросил меня, знаю ли я Бога, «Конечно, я знаю», – сказала я. Я была крещенная в православной церкви, пыталась читать Библию, много молилась, проходила разные храмы, стояла перед икон. Я что-то делала.
Ну, ты почти не обманула.
Почти не обманула. И та тогда сказала, «Можно я вам расскажу, как я его знаю?» И вот здесь меня накрыло. Всю нашу дорогу она говорила о Боге, который ее любит, который вмешался в ее жизнь, который помог ей, который ее друг, который разговаривает. Я так мечтала об этом. Надо сказать, что в этот период у меня были сильнейшие головные боли, потому что диагноз врачей, он все-таки сказывался, лекарства уже не помогали. И мне ужасно хотелось, чтобы кто-то вмешался и помог. Кто-то. Но я не знала, кто это будет. И еще мне было страшно. Страшно, потому что 18. Нет семьи, или даже 17, кстати, 17. Нет семьи и с родителями полный разрыв. И я одна в чужом городе.
И еще такие сомнительные связи, которые этому предшествовали.
Ну да.
Они истощали тебя?
Да. И я знала, что я потихоньку ухожу. И вдруг эта девочка рассказывает вот такие удивительные вещи о том, как исцеляет, как помогает общаться с родителями. И я была в восторге, но точно знала, что в ту церковь, куда она меня пригласила, не поеду. Далеко, долго. Однако удивительным образом получилось, что рано утром эта девочка, внучка хозяйки, которую я не могла добудить в школу к 9 утра, подняла меня с кровати в 7 утра уже одетая, сказав, «Юля, вставай, мы едем в церковь». Я говорю, «Аня, почему ты проснулась?» Она говорит, «Ты сама разбудила меня, ты толкнула меня под бок и сказала, что мы едем в церковь. Я смотрю, а ты спишь». Аню приходилось стаскивать с кровати не по одному разу, чтобы отправить в школу, в которой нужно было поднимать в районе 9. Представьте себе, мы доехали туда, удивительно, в ту церковь. Добрые люди, неформальная обстановка, и вдруг прямо на служении я понимаю, что у меня головная боль проходит. Ой, как было замечательно. Я начала ездить в церковь вместо того, чтобы принимать лекарства. Никто со мной не заговорил, Бог продолжал молчать. Я просто ездила, чтобы получить облегчение.
Хорошее начало.
Так часто, как нужно.
Mm-hmm.
Сначала 4 раза в неделю, потом 3, потом 2. И благо мне в это время никто не сказал, что я занимаюсь оккультизмом, и это неправильно. У меня это как-то уживалось, но в это время я начинаю активно читать Библию. Мне хочется получить ее бесплатно. В это же время женщины, две пожилые женщины, как мне хотелось бы сказать им спасибо. Если это вы, спасибо вам. Они подошли ко мне в церкви и сказали, «Ты, наверное, очень хорошая девочка, ты очень любишь людей, ты очень любишь родителей. Можно мы за тебя помолимся?» Все было неправда от первого до последнего слова, как вы понимаете. Все было неправда. Они начали молиться, и вдруг внутри меня лопнул камень. И я подумала, «Боже мой, какой я свинтус! Я за эти полгода ни разу не позвонила родителям. А как они? Как папа?» Я не могу сказать, внутри меня действительно лопнул камень. Они ушли, а я стояла и плакала впервые за эти полгода, как ушла. Потом та семья, в которой я жила, уехала собирать орехи на Кавказ. Как раз там должны были начаться военные действия. Я-то не знала, но знал Бог. Представьте себе, я за это время успела закончить курсы бухучета, меня в таком состоянии туда взяли работать. Девочка, которая только-только с пустой корочкой, без опыта. И представляете, я работаю, возвращаюсь с работы, и у меня уже взят билет ехать на Кавказ. Я точно бы попала в военные действия. Я не знаю, как перенесла бы солнце с моим-то диагнозом в то время. И представляете, вмешивается в Бог и впервые со мной заговаривает тот, чьего внимания я так долго добивалась, как мне казалось. Я включаю фильм. Это оккультный фильм про девочку, которая приблизительно моих лет, занимается приблизительно тем же, чем и я. Священник пытается ей помочь, и в конечном итоге тот бес, который в этой девочке убивает и девочку этого священника. И в конце фильма я слышу: ты делаешь то же, что и она. Если ты поедешь на Кавказ, ты умрешь. Если ты вернешься домой, ты будешь жить. Я в ужасе выключаю телевизор, начинаются какие-то звонки, какие-то люди звонят моей хозяйке, мне угрожают, я в ужасе пытаюсь молиться, Бог молчит, утром включаю телевизор рано, чтобы собираться на работу, последние мои дни, и я опять попадаю на этот фильм, вижу все то же самое, в ужасе смотрю, слышу, а дальше... Все очень быстро. Я сдаю билет, рассчитываюсь на работе, получаю деньги, отдаю долги, и я уже прихожу в себя в электричке, которая едет домой в Тарус. Удивительное дело, мои правильные папа и мама отреагировали на мой приход так, как будто я только 5 минут назад ушла. Представьте себе, строгая офицерская семья. Я на высоком каблуке, мини-юбка, штукатурка на лице, я даже не красилась в школе. Это не было принято в нашем доме. Штукатурка на лице, меня не видели полгода. Я вваливаюсь к ним на дачу в таком виде. Папа поворачивается: а Юля, это ты? Пожалуйста, принеси ведёрко, вон то. Потом они никак не могли дать себе отчет, когда я уехала, почему эти 2 суток они не выпороли меня и не высказали мне ничего. Знала только я и только Бог. Я сказала: Бог, я буду тебе служить, я поверю в то, что ты есть, если мои родители не скажут мне ни слова. За меньшие провинности мне могло влететь очень-очень сильно. Ни окрика, ни слова, ни поднятой руки. Я возвращаюсь в медучилище, меня почему-то восстанавливают, хотя я ехала забирать документы чудным образом. На глазах у моих преподавателей я прихожу в ту церковь, возвращаюсь, где-то год назад я говорила, что это как капающий в ночи кран. Я возвращаюсь туда, на одном из богослужений за меня молятся, и исчезает головная боль, и... На глазах у моих преподавателей в медучилище, как я умирала, у них на глазах я восстанавливаюсь. Впереди будет восстановление семьи. Чудо для папы с мамой, что снялся страшный диагноз, что я могу учиться. Чудо, что я другая, и я пытаюсь объяснить им теперь, что я не нелюбимый ребенок, а я дитя любви, и я пытаюсь теперь их научить любить друг друга. Я вдруг понимаю, что они не могли мне дать любить по любви, и они не могли любить меня, потому что это были военные годы. Мама, папа пережили ужасные вещи. Папа из большой семьи, мама, которая выросла, которую бабушка растила одна. И мне откуда было взять этой любви? Теперь я пытаюсь их этому научить.
Теперь, приняв Божью любовь, ты изливала на них её.
И у нас удивительные вещи. Мы ссоримся с папой, потому что он пытается доказать мне, что я верю в неправильного Бога, что те силы, которым он служит, они больше. Мама убегает из дома, когда мы с папой доказываем друг другу. Через небольшое время папа принимает Господа. Он встречается с Богом. Это бабушкино пророчество, что папа будет служителем. Оно сказывается еще через какое-то время. Моя жесткая мама, которая в это время ходит в православную церковь, но очень жесткая и правильная, она тоже сталкивается с Богом, с Его любовью, и вот мы уже семьей ходим к Господу. И через какое-то время один за одним к нам начинает подтягиваться наша родня, мы начинаем помогать нашим родственникам, и та изоляция, которая возникла, когда мы занимались оккультизмом, она уходит, и папа действительно становится старшим и уважаемым в роде. В нашем роду к нам приезжают за советами. Удивительная вещь. Все то, что было когда-то разрушено, оно ушло. Мой диагноз снят. Через какое-то время восстанавливается папа.
Восстанавливается?
Помните, я говорила, мы уехали с севера, потому что нам сказали, что здоровье. Папа умирает. Папа перестает умирать, оставляет свой спинхалер, оставляет валидол. И папа начинает служить Богу и даже строит здание церкви. Потрясающая вещь. А Бог берет меня в свои руки, и та, о ком сказал когда-то пастор, что это ведьмочка, она никогда не покается, из нее не будет ничего хорошего. Бог просто использует меня так, как Он хочет. Дает служить молодежи в своем городе, помогать здесь, потом помогать в Москве в детских домах. И сейчас просто служить Ему дальше, так, как я могу. Удивительная вещь. Старший брат не умер, как говорили врачи, а в какой-то момент, когда был кризис, он приехал к нам, мы молились за него, он исцелился. И вот уже он, доктор биологических, практически доктор биологических наук, он сталкивается с реальностью Бога. И вот уже, в принципе, практически вся родня в нашей семье, она знает Бога и служит Богу. Удивительная вещь. Бог вернул мне семью, Бог показал мне, что я значима и любима вне зависимости от того, что происходило в моем доме.
Ты так скромно сказала, и я служу Богу, как могу. Но в конечном счете это источник, который забил все-таки из тебя. Так Бог выбрал, источник забил из тебя. Хотя старшим в роду стал отец, и доктор биологических наук пришел тоже к Господу. Но вот маленький источник Бог выбрал, чтобы забил из тебя. Как ты это объясняешь? Совершенно немощный сосуд, который разваливался физически.
Я не знаю, почему тогда он это сделал. Он не был обязан отвечать на молитвы маленькой озлобленной девчонки. Я была ведь чисто внешне, я была ему никто. Но единственное, что было у меня, я ужасно хотела помогать людям. Очень сильно. Мне очень сильно трогали люди, которые плакали. Мне очень хотелось, чтобы у других не было, как у меня. Я хотела помогать. Я хотела любить. Я верила в то, что есть что-то большее, чем то, что я вижу.
Ну, я думаю, это ответ на мой вопрос.
Сегодня у меня был опыт в моей жизни, когда однажды я обиделась на Бога и сказала: «У нас теперь будут только деловые отношения. Я буду молиться за других и буду делать только то, что нужно делать, но я не буду с тобой общаться». Через очень небольшое время я увидела, как разваливается служение, я внутри, наша семья. И благодарю Господа, что Он вернул меня назад к себе. Нет, я не уходила из церкви. Я знала, что я не могу уйти из церкви. Человечек, который занимался оккультизмом, он знает, что шаг туда, в мир, тебя просто растерзают на части те, кто когда-то были твоими хозяевами. Я знала, что Бог живой и реальный. Это был сознательный выбор, я меняла господина. И менять снова его не собиралась. Я просто в какой-то момент подумала, что он предал меня так же, как меня когда-то предал мой отец. И несколько лет я видела, как рушилось все. Сегодня я могу сказать, если нет близких отношений с ним, с Богом, все остальное не имеет смысла, потому что только Он – это жизнь. И когда я снова повернулась к Нему и снова пришла к Нему как к отцу, начало восстанавливаться все. Служение, отношения с родителями, отношения с людьми, и поэтому я благодарна Богу, что Он так сильно и серьезно все это меняет. Он дал закончить сейчас уже психологический институт, факультет психологии здесь, в Москве, заочно, и даже написать работу, чем отличается самосознание верующих и неверующих подростков. Вы знаете, мы действительно отличаемся. Люди, которые столкнулись с Богом, мы отличаемся. Я благодарна Богу, что когда я была в этом институте, нашлась женщина, которая согласилась вести меня. Я благодарна моему научному руководителю, потому что я смогла говорить о Боге там, в институте, и даже помогать кому-то из людей там. Сегодня я знаю только одно, что весь вот этот мой опыт, всю мою разбитость Бог может использовать и использует для себя.
А я благодарна, Юлечка, сегодня тебе за то, что ты нашла время прийти к нам в студию и поделиться таким свидетельством. И я уверена, что сегодня есть слушатель, такой целевой слушатель, который должен был услышать твой рассказ. Человек, у которого повторяется судьба и который очень-очень запутался. И я знаю, что милость Божья простирается до края земли, так как наши программы простираются далеко. Кто-то услышит твое свидетельство, и кому-то оно очень и очень поможет. Наша передача «Выбор» подошла к концу. Ты хотела бы что-то сказать слушателям на прощание?
Да, если тебе кажется, что Бог далеко, и Он тебя не слышит, если все говорят, что невозможно и жизнь закончилась. Если тебе кажется, что все разрушилось до основания и даже развалилось на кусочки семья, я прошу вас, пожалуйста, не сдайтесь внутри себя. Верить, искать, любить, пытаться говорить. Если он смог это сделать со мной, я верю, что он может помочь любому из вас. Только сделайте выбор. Не сдаться. Спасибо.
А я напоминаю, сегодня у нас в студии в гостях была Юлия Василенко из Церкви Благовестия города Тарусы. Провела передачу Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Передача «Выбор».